Всем привет, это интервью на канале Civilnet, госстудии, директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян. Приветствую вас, господин Искандарян.
Здравствуйте.
Мы с вами снова проводим интервью, хотя последнее интервью было где-то два дня назад. У нас экстренная ситуация на границе Армении с Азербайджаном. Сегодня, то есть в ночь на 13 сентября и до сих пор, можно сказать, продолжаются бои на границе, где-то тяжело, где-то не так тяжело, но все-таки эскалация есть, и пример эскалация есть, она достаточно большая, и премьер Армении сообщил цифры даже погибших, 49 военнослужащих, и, к сожалению, эта цифра не окончательная. Что вы думаете, почему такая эскалация сейчас и к чему стремится Азербайджан?
Эскалация – это не первая. Очень боюсь, рад был бы ошибиться, но и не последняя. Она, наверное, самая большая, начиная с окончания войны, Второй войны Карабахской 2020 года. Чего хочет добиться Азербайджан, более или менее понятно. Если говорить стратегически, то Азербайджан хочет зафиксировать результаты победы 2020 года. Зафиксировать их на бумаге, то есть иметь какой-то то, что они называют мирным договором. Зафиксировать его на земле, то есть то, что они называют коридором, то есть получить коммуникацию из Азербайджана, из основной части Азербайджана, восточной части Азербайджана, даже не в Нахчан, а в Турцию, сохранив блокаду Армении, да, то есть не открыть все коммуникации, а открыть одну конкретную коммуникацию. Ну и по большому счету, да, и демилитаризировать НКР. То есть лишить его армии. Ну и по большому счету, ну, действительно, решить карабахскую проблему для себя. Да? Не думаешь же кто-нибудь всерьез, что карабахской проблемы не существует, как неоднократно заявлял президент Азербайджана. Это стратегия. Эта стратегия, она принята практически сразу после войны. Она довольно рациональна, то есть добиться, решить вопрос окончательно здесь и сейчас, да, пока есть тому возможность. Если говорить о тактически, почему именно сейчас, мне кажется, что причины того, что это происходит именно вот в эти дни, нужно искать довольно далеко отсюда, где-нибудь вокруг Изюма, то есть где-нибудь в Харьковской области Украины, где произошло то, что произошло, а именно обрушился фронт, российские войска были вынуждены довольно сильно отступить, там еще продолжается то, что там продолжается, не будем сейчас об этом, конечно, но, в общем, момент, ну, лучше момента не найти, Россия довольно сильно завязаны на то, что там происходит, ей вообще-то, в общем, не особо до Карабаха, а уж сейчас-то тем более. И, ну, видимо, в Азербайджане решили, что не использовать этот момент – грех. И решили они это несколько дней назад. И, ну, в общем, было понятно, что происходит подготовка, вот эти заявления о каких-то армянских провокациях, наступлениях, я не знаю, заминировании каких-то дорог и так далее, да. Готовили для этого почву, и, ну, вот сейчас это происходит, я бы так сказал.
Готовили почву, Азербайджан готовился к провокации. Армянские власти, армянская сторона этого не понимала, чтобы хотя бы сделать ситуацию таким образом или готовиться к этому так, чтобы таких жертв не было?
Я не думаю, что не понимала, но трудно такое не понимать. Да? Я даже думаю, что, может быть, предпринимала какие-то усилия. Другое дело, что тот инструментарий, который есть в руках армянских сторон, а именно политический инструментарий, да, попросить кого-то сделать какое-то заявление. Этого инструментария просто недостаточно. Азербайджан, конечно же, понимал что будет, будет такого рода задействованы политические инструменты, но ну что, также он понимал, что сейчас такой момент, именно поэтому я говорю, сейчас момент для них хороший, потому что им можно не очень сильно обращать внимание или не очень большое обращать внимание на такого рода телодвижения третьих игроков, да. А если говорить о, собственно, инструментарии военном, ну, это невозможно подготовить за неделю. Это должно было делаться системно, и должно было делаться системно давно. Это разговор не о том, что сейчас понимали и не понимали, это разговор о стратегии выстраивания обороны на азербайджанском направлении вообще.
Сейчас армянские власти заявляют о том, что они обратились к России за помощью, к ОДКБ, и еще отправили в обращение Совбез ООН. Франция уже, по-моему, заявила о том, что созывает заседание Совета Безопасности ООН. ОДКБ заявила, что приняла, то есть получила данное обращение Армении. Россия заявила о задействовании каких-то политических инструментов для урегулирования ситуации. На сей раз какой реакции ожидать, в частности, от России и ОДКБ, чтобы они не сказали, что ОДКБ не говорил о том, что это пограничный инцидент, и организация в этом направлении ничего не имеет, то есть не может делать, и что ожидать от заседания Совета Безопасности?
Во-первых, говоря о ДКБ, имеем в виду Россию. Сколь-нибудь серьезно разговаривать о том, какие меры будут принимать Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь, позвольте мне этого не делать. Да? Что касается России, будет задействовать инструменты, но в силу всего того, что я говорил до этого, эти инструменты будут в основном политические инструменты. В основном, не только. Очевидно, что примерно на этих территориях находятся в том числе российские военнослужащие, но представить себе, что эти военнослужащие будут воевать на фронте, невозможно. Но, во всяком случае, какие-то другие инструменты тоже могут быть задействованы на местах локально. Хватит ли это для того, чтобы приостановить эту эскалацию или нет? Это смотря на то, как далеко собирается пойти Азербайджан и как далеко он собирается эти красные, так сказать, линии нарушать. Мне кажется, что есть вероятность того, что будет остановлено в том или ином виде то противостояние, которое сейчас, с какими-то откусанными кусочками или без отдыха, но с каким-то количеством людей. Ну, собственно, люди уже погибли, и, как вы очень правильно выразились, цифра совершенно не окончательная. Я имею в виду вот эти 49 человек, которые огласил премьер-министр. Возможно, что удастся достичь такого рода инструментариям остановки. Но я не думаю, что это будет сколько-нибудь прочное перемирие или остановка такого рода действий. Я не уверен, что это не будет повторяться, это, точнее, я практически уверен, что это будет повторяться, потому что тех целей, которые Азербайджан собирается добиться, он будет продолжать собираться добиваться, и я совершенно не вижу причин, почему бы ему это не делать. То есть то, что делают азербайджанцы, пытаясь получить вот здесь и сейчас, да, практически, ну, реально фиксацию армянского в смысле Республики Армения, отказа от Карабаха, это их цель.
Но проблема в том, что сегодня признал это и премьер-министр, фактически признав, что та повестка мира, которую они продвигают, начиная с прошлого года, она, по крайней мере, сейчас до сих пор не работает или не сильно дееспособна. Признал следующее пример. Говорит, если даже армянская сторона подпишет этот мирный договор на условиях Азербайджана, и проводит делимитацию, демаркацию. Это значит, то есть это еще не конец. Азербайджан имеет определенные территориальные, может иметь определенные территориальные претензии к самой Армении. Потом Азербайджан может иметь какие-то другие требования в переговорах по другим вопросам. То есть нету той границы, той красной линии, до которого мы с Азербайджаном в переговорах можем дойти, на этой линии остановиться и сказать, что все, решили существующие вопросы между Арменией и Азербайджаном. То есть, что делать тогда в таком случае?
Вы знаете, ну да, конечно, никакой пример для этого не нужен, это и так, в общем, довольно-таки очевидно, да, то, что происходит, оно происходит по той очень простой причине, что одна рука не хлопает, по той самой пословице, да, Азербайджану не нужен мир, ему нужен Карабах, у Азербайджана нет нужды устанавливать повестку мира, у него есть нужда зафиксировать результаты войны, то есть решить проблему эту для себя. Останавливаться на этом пути, а зачем ему останавливаться на этом пути? Что делать? Тоже я боюсь, что и в ваших эфирах, и в разных других эфирах я это повторял, не знаю, наверное, десятки уже раз. Повышать субъектность государства. Вот делать так, чтобы иметь свои карты в кармане, чтобы иметь возможность сопротивляться такого рода агрессии, сопротивляться, я имею в виду, не только, ну, хотя и это тоже, но далеко не только военным образом, да, речь идет о дипломатии, речь идет о работе с крупными силами и вообще с иностранными государствами, речь идет о границе, например, об обустройстве границы, речь идет о рисках, которые должны быть для азербайджанской стороны, если она будет применять такого рода меры, ну и так далее. То есть тут об экспертной базе, о чем угодно. То есть вот это надо делать. Другое дело, что тут сталкиваются временные парадигмы. Это надо делать годами, это не что-то, что можно сделать за один день. Но после войны 20-го года прошло уже 2 года почти. А ВОЗ и ныне там в огромной степени. И в этом смысле, ну, хотя бы начинать надо это делать, то есть для того, чтобы у Азербайджана не было ощущения, что они могут делать абсолютно все, что угодно.
А почему это не делать, не повышать субъектность? Не могут или не хотят?
А в политике это одно и то же. В политике это одно и то же, не могут или не хотят. То есть это довольно сложная, очень непростая работа с не обязательно положительным результатом. Это работа довольно хорошо построенного государства, которое определяет свое целеполагание, а что мы, собственно говоря, хотим. Да? На внешний мир может идти все, что угодно. Там, мы хотим зону мира, там, я не знаю, открытые дороги и пограничные пункты. Но в реальности должно быть некоторое целеполагание, которое с одной стороны, реагирует на то, что хочет контрагент, а хочет ли Азербайджан открытие всех границ, зону мира, и мир, и дружбу, и жвачку, или не хочет он этого, да? Каким образом нужно повышать эту самую боеспособность, работу с разными игроками, которые есть в этой игре, попытки каким-то образом эту проблему решать. Это очень непросто, и это требует очень хорошей базы. Базы принятия государственных решений, базы хорошо выстроенных иерархий, базы меритократии, то есть от того, чтобы люди назначались на должности не в зависимости от лояльности, а в зависимости от компетентности, базы способности объединения, национального объединения, да, в тот момент, когда есть угроза, а не продолжающиеся вот этой вот перманентного даже не знаю, как назвать, склок внутри в этих вопросах, да, базы четкого понимания того, что происходит и каким образом можно этому противостоять, да, базы рациональных решений без морализаторства, которое мешает в принятии решений в политике, ну и так далее, тут довольно много, и еще это все наслаивается на ту чрезвычайно сложную ситуацию, в которой мы живем сейчас вокруг нас, да, то есть вот все те проблемы, которые есть вот между Россией и Западом, на Ближнем Востоке, там, с Турцией, с Ираном и так далее. Это все очень непросто, но это вообще-то надо бы делать.
Спасибо вам за интервью.
Спасибо вам.
Это был Александр Искандарян. Мира нам всем. До новых встреч.